Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний воскресный день, братья и сестры, мы совершаем празднество отдания праздника Рождества Христова. Та пасхальная радость, которой мы готовились весь рождественский пост, ведь недаром и поется в народных колядках и песнопениях о Рождестве свято, як светлые дни. То есть как пасхальной радости зачастую человек готовится принять праздник Рождества Христова. Это праздник великий, великой христианской радости. Смысл какой этого праздника? Бог не оставляет падший род человеческий. Бог, будучи Творцом, всесовершенным Творцом, сотворившим всю Вселенную, ради спасения рода человеческого не гнушается принять на себя человеческую плоть, стать подобным нам. Не гнушается прийти к людям, чтобы дать им заповеди, чтобы примером жизни своей показать, как нужно жить христианам, чтобы научить их и словом, и делом, и, наконец, чтобы пролить свою кровь, принеся себя в жертву ради спасения всего человечества, как на всемирном жертвеннике, на кресте, принесший себя в жертву, и омывший кровью своею грехи всего человеческого рода, которые Христос взял на себя. Боговоплощение, Рождество Христово, Бог Слово рождался прежде всех век, прежде сотворения мира от Отца, рожден несотворенно, как мы и в символе веры поем ежедневно на богослужении. Но Он, мы воспоминаем сегодня принятие им человеческой плоти от Пречистой Девы. Причем это принятие плоти Сыном Божьим, Богом Словом, принятие плоти человеческой было предсказано еще за тысячелетия, за столетия до пришествия в мир Христа Спасителя святыми пророками. Сегодня мы празднуем Давида, царя память, который пророчествовал о воплощении Бога Слова. Сегодня мы воспоминаем ветхозаветных пророков, одного из которых, Исаию, называли ветхозаветным евангелистом. Настолько он ясно и четко проповедовал по пришествию в мир Христа Спасителя, о земных обстоятельствах его земного жития здесь в течение 33 лет, пока он пребывал с нами во плоти, с которой впоследствии вознесся, сельший и посадивший ее одесную, божество одесную Отца. Пророк Исаия еще в древности восклицал: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, и рождаемо будет свято наречеться Сын Божий, и наречется имя ему Эммануил, еже есть сказаемо с нами Бог». Это говорил пророк Исаия, проповедуя. В свое время Симеон Богоприимец, будучи юным богословом, который переписывал в числе 70 толковников пророчества Исаии, усомнился в этом пророчестве, как это дева во чреве примет, жена во чреве примет. И решил счистить слово «дева», переписывая пророчество Исаии. Но ему явился ангел Господень и сказал: «Ты не умрешь до тех пор, пока не примешь на свои руки Избавителя мира, Спасителя мира, Мессию, который, приняв человеческую плоть, придет ради спасения всего человечества». И этот Симеон Богоприимец прожил около 300 лет. Ветхий уже день не старец ходил ежедневно в храм Иерусалимский, чая, ожидая Избавителя и Спасителя. И когда Божья Матерь пришла с младенцем Христом, мы знаем праздник Сретения, он воскликнул наконец, что «ныне отпущаешь и раба твоего Владыка». То есть заканчивается время моей земной жизни. Я дождался того, чего обещал мне ангел Господень, когда я переписывал пророчество Исаии. Чудное и дивное, братья и сестры, воплощение. Как луч солнечный проходит через чистейшее стекло, не ломая его, но при этом сохраняя и тепло, и свет, так и Господь Иисус Христос прошел через чистейшее естество Пречистой Девы Богородицы, не разрушив его, но дивным чудным образом, действием Духа Святого, исткал Бог Слово, Всесовершенный Бог, Всесовершенный Дух, исткал себе из плоти Божьей Матери, себе плоть, как младенец, и родился не в царских чертогах, не в великолепных палатах, родился в убогом вертепе, положился в убогих яслях на соломе. Поклонение первое, кого он принял, не от царей, не от владык, не от каких-то земных воевод, первое поклонение принимает от пастухов. Пастухам являются и ангелы, воспевающие слова Вышнего Богу на земле мир, человеческое благоволение. Вокруг простота, вокруг глубочайшее смирение, которого у нас, к сожалению, братья и сестры, так часто не хватает. Величайшая любовь. Любовь нисходит на землю, чтобы себя в жертву принести за грехи всего мира. Готовы ли мы поступиться чем-то своим, бывает, братья и сестры, ради пользы кого-то или ради пользы другого? А тут всего себя в жертву приносит. Готовит на распятие себя Бог Слово. Младенцем полагается во ясли. Готовится к гонению, потому что и Ирод воздвиг на него гонение, что пришлось Божьей Матери с Иосифом Обручником, который ныне воспоминает также церковь, с 80-летним старцем уже престарелым, бежать скрываться в Египет вместе с младенцем. Гонение, притеснение, непонимание, клевета. Постоянно мы слышим на Христа из уст фарисеев, саддукеев, из уст первосвященников и князей мира всего. А в ответ только любовь, в ответ только смирение. В ответ слова «Господи, прости мне, ведает Бог, что творят». Мы зачастую обливаем грязью друг друга. Мы за малейшее какое-то слово, за малейший какой-то взгляд, за что-то, что по нашему мнению нам не нравится, мы можем человека настолько, братья и сестры, да оклеветать, настолько очернить, забывая все доброе, что есть в человеке. Христос Спаситель приходит в мир, ведь Он не просто пришел, братья и сестры, не просто что-то пришел, прожил 33 года, распялся, воскрес, вознесся и все. Нет. Он пришел, чтобы всегда быть нашим Небесным Отцом. Он стяжал нас себе в свое достояние. Он назвал нас своими чадами. Он назвал в лице апостола «друзья мои есть». И восклицал о нас, как о христианах, принявших в себя Христа, принявших в себя Бога, говоря «вы Бози есть, и Дух Божий живет в вас». Подумайте, какое высокое призвание. Почему называется, говорит, шофер шофером? Потому что на машине едет. Почему шахтер называется шахтером? В шахте работает. Почему столяр называется столяром? Потому что работает по столярному делу. Так почему же христианин, называясь христианином, не хочет жить по-христиански? Ведь называясь христианином, ведь надо, чтобы жизнь наша соответствовала образу Христовых заповедей, чтобы она была подражанием Христу Спасителю жизни нашей, тогда мы будем христианами, а не вообще носящие, о которых Господь говорил. Многие глаголят мне «Господи, Господи». Сердце же их далече отстоит. Псуй, то есть напрасно чтут меня. И вот мы, братья и сестры, завтра уже приходит гражданский Новый год по старому, правильному нашему стилю. Прожили мы год. Оглянемся на этот год. Конечно, что-то старались мы сделать ради Бога. Старались что-то сделать ради своей души, ради спасения. Но когда мы вспоминаем грехи свои в этот год сотворенные, то понимаем, что насколько ничтожно наше старание делать добро. Насколько мы мало старались добро делать. Насколько мало мы старались быть Христовыми. И сколько так, махая рукой, а все так живут. А ничего, весь мир так живет, и я так же живу. А вось Бог простит. И живем без духа, живем как бы без смысла какого-то такого. Без осмысления, без цели. А ведь должна у нас быть цель. Это вечное бытие. Это нескончаемое бытие. Помните, как Господь сказал, когда приду я на землю, навряд ли обрету веру. Как же так? Ну, кажется, столько храмов открывается, верующих столько. Да, но мало называться верующими. Надо еще жить по вере. Как говорит апостол Иаков, вера без дел мертва есть. Мало того, вера без дел веры, это вера бесовская. Потому что и бесы веруют, и трепещут. Как однажды один бес, явившись преподобному, говорил, ты постишься, а я вообще не ем. Ты просишь, Господи, умножь во мне веру, а я верю, что Бог есть, что будет страшный суд. Я знаю, что Он есть, говорит сатана. Ты бдением себя утруждаешь, а я вообще не сплю. Но в одном ты выше меня, говорил враг. У тебя есть смирение и покаяние, а у меня их нет. Вот, братья и сестры, в чем отличие верующего человека? И в чем истинной веры смысл? От веры бесовской прелестной, если есть смирение и покаяние. Если дела веры, это молитва и пост, и бдение наше. Если не приносят человеку, если приносят смирение и покаяние. Святые отцы говорят, что не количество молитвы играет роль, а качество. К чему молитва приводит человека? К чему добродетель приводит человека? Ведь недаром говорят, ни одна добродетель без смирения не пользует. И пост без смирения, и молитва без смирения. И какое-то доброе дело, творимое по отношению к другому, без смирения, оно не имеет цены в очах Божьих. Потому что она ради тщеславия, ради самомнения, ради самоудовлетворения какого-то помысла творится. А все должно твориться ради Христа и ради вечного спасения. Мы не то, что творим добрые дела, чтобы по бухгалтерскому отчету какому-то с Богом рассчитывать. Вот я тебе доброе дело, ты мне Царство Небесное. Нет. Как в свое время святитель Филарет принимал экзамены у семинаристов и спрашивает одного семинариста: чем ты думаешь спастись? Он говорит: смирением, владыка. Ой, юноша, ты так самоуверен, что ты умеешь такое уже смирение, что оно тебя спасет? Зашел второй. Чем ты думаешь спастись? Вашими молитвами, святый владыка. О, лицемер, ты такой юный, а уже настолько привык человека угодничать и присмыкаться, или визить перед сильными века сего. Зашел третий семинарист. Чем ты думаешь спастись? Тогда, потупивший голову, сказал: милосердие Божие. Святитель Филарет встал, обнял ее, сказал: брат, твой ответ единственный, истинный и правильный. Мы не добрыми делами спасаемся. Добрые дела – это свидетельство нашей любви к Богу. Помните, как премудрый Соломон говорит и в других местах Священного Писания: начало премудрости – страх Господень. Что такое страх Господень? Это не животный страх наказания или ада, о котором говорит Господь. Страх Господень – это когда человек любит Бога, любит Бога, и боится его оскорбить грехом по любви к нему. Вот эта боязнь оскорбить Бога, любимого Бога и любящего Бога, оскорбить грехом своей, неправдой своей, вот это и есть страх Божий. Если такой страх Божий в человеке, то он уже премудр. У него есть премудрость у этого человека. Недаром мы, братья и сестры, и на крещение поем стихиру: «Придите, примите все духа премудрости, духа разума, явившегося Христа». Оно, братья и сестры, как говорят святые отцы, спасение, оно просто, но оно мудро. Оно просто, ничего сложного нет. Как преподобный Серафим Саровский говорил: цель христианской жизни – это стяжание Духа Святого. И как купец торгует тем товаром, который приносит ему прибыль, так и христианин должен творить те дела, которые приносят ему благодать Святого Духа. И в другом месте Серафим Саровский говорит: стяжи дух в мире, вокруг тебя спасутся тысячи. От каждого из нас, братья и сестры, зависит не только наше личное спасение, но и спасение тех, кто находится рядом с нами. От каждого из нас. Мы все будем судиться, конечно, каждый в своем чине. И епископы, и священники, и монахи, и миряне. Каждый будет судиться, братья и сестры, но не надо забывать, что одни и те же заповеди и у епископа, и у священника, и у монаха, и мирянина, одно и то же Евангелие, один и тот же Христос, одни и те же святые заповеди. Просто мы выбираем, в каком чине нам по воле Божией удобно служить и совершать путь свое спасение здесь на земле. Кого-то Господь поставляет епископами, кого-то священниками, кого-то монахами, кого-то мирянами. Каждый не может быть монахом, например, и священником, как не каждый может быть композитором и художником. Это таланты, данные от Бога, это призвание Божие. Да. Но для каждого Господь избирает такой путь, при котором ему удобно жить и удобно в этом чине спасаться. А заповеди для всех дает одни. И по этим заповедям все мы будем спрашиваться. И мы, братья и сестры, помним, как Господь на вопрос отвечал, какая самая большая и важная заповедь. Он говорит: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душей твоей, всем помышлением твоим, и ближнего своего, яко сам себе. Возлюбить Бога. Что значит возлюбить Бога? Это легко сказать: я Бога люблю. Но ведь как говорит Господь: любящий меня, заповеди мои соблюди. Всегда мы помним или в уме держим эти заповеди Господни. К сожалению, не всегда. И вот мы, церковь поставляет нам праздник Рождества Христова. Это праздник особого обновления. Обновление всей Вселенной. Торжества Вселенной. Бог приходит в этот мир. Как прежде с Адамом и Евою Господь в раю общался и ходил, так Господь ходит посреди нас грешных в этом земном мире и общается с апостолами, с мытарями, с грешниками, раскаявшимися, с блудницами, с простыми людьми, с больными, слепыми, прокаженными, расслабленными. Как прежде в раю Господь ходит и общается. Не для того, чтобы прийти и оставить опять нас. Нет. Для того, чтобы всегда пребывать с нами. Мы праздник этого Рождества празднуем, чтобы напомнить себе еще и еще раз, что Бог с нами. Ведь недаром мы на Великом Повечерии, на Рождество Христово поем: «Разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог. Услышите до последних земли, яко с нами Бог». могущий, покоряйтеся, яко с нами Бог. Восклицаем, восклицаем, яко с нами Бог. Напоминай сами себе, что Бог с нами, как мы про Его забыли. Ведь Он не где-то вознесся и ушел куда-то далеко. Он рядом с нами, вот здесь. Он может быть в сердце нашем, может быть в душе нашей. Он рядышком с нами. Просто об этом нужно помнить, что Господь милосердный рядом с нами, что Он с нами. И настолько это велико присутствие Бога вместе с нами теперь от времени Его рождения, от времени Его Боговоплощения тогда в Вифлеемской пещере. Настолько велико это пребывание Бога вместе с нами, братья и сестры, что вся Вселенная постановила считать время от Рождества Христова как новую эру. Как новое время, как новую эру. Ведь мы сегодня живем в 2008 году от Рождества Христова. Не от какого-нибудь события. Почему такая значимость? Да потому что все это время мы живем с Богом, который, братья и сестры, приходит к нам в таинстве исповеди, утешая раскаявшиеся наши души и слезы из наших каменных сердец, из наших очей источая. Господь приходит к нам в таинстве собора, не исцеляя наши болезни. Господь приходит к нам, благословляя семейные браки и дальнейшее житие рода человечества. Господь обновляет нас в купели крещения, дает силы Духа Святого и Святого Миропомазания. Господь наполняет нас и соединяется с нами во время причащения святых Христовых тайн. Все время это Он с нами. Помните, как Он в Евангелии сказал: «Аз есмь с вами во все дни до скончания века». Но для того, чтобы Господь был с нами, и мы должны быть с Богом. Господь всемогущий. Одного не может Господь. Спасти человека без самого человека. Если человек не захочет спасения, Господь, создавший человека со свободной волей, не будет насиловать его и заставлять насильно. Насильно мил не будешь. Ни вольник, ни богомольник, как говорили. Все это расположение нашего сердца по отношению к Богу должно быть. Помните, как Господь сказал: «Все стою и стучу». Господь стучит нам сердечко, милосердием своим. И вот милосердие Божие во всем можно видеть. Даже в малости, в том, что мы сыты, одеты, обуты, в том, что у нас тепло в доме, тепло в храме, в том, что мы имеем возможность молиться, исповедовать Христа, а не гонимы. Множество причин можно, братья и сестры, называть и называть. Даже за малое утешение, которое мы услышали от своих сродников или от близких, или за помощь чью-то по отношению к нам, за все можно благодарить Бога. Потому что все это по милосердию Божьему, благодеяние Божие приемлемо. Все это стук. Сердечко наше, всем этим добром Господь стучится, чтобы мы Его помнили, чтобы мы Его не забывали, чтобы мы жили по-Божьему. И вот мы в сегодняшний день, братья и сестры, празднуем отдание праздника Рождества Христова. Но с окончанием праздника Рождества Христова не оканчивается, братья и сестры, присутствие Бога среди нас. Господь тут, Господь рядышком, Господь с нами. Главное Его почувствовать, главное сердечком своим ощутить Его присутствие рядом. Здесь, особенно в этом старом намоленном храме, где молились старые священники, на месте, на этом, которое освящено молитвами старцев, которые прошли каторгу и гонения, такие как отец Дамиан, отец Дорофей, другие старцы, игумен Иоанн Стрельцов приезжал молиться в этом храме. Здесь, в этом храме, отцом Иоанном Стрельцовым в свое время были произнесены пророчества по отношению к владыке Алипии, когда тот восьмилетним мальчиком приехал из Малиевки, приехал в Святогорск в церковь, служил отец Дорофей, а игумен Иоанн Стрельцов стоял и молился в храме с прихожанами. Батюшка, который отец Дорофей 10 лет каторгет был, а отец Иоанн 12 лет каторгет был. Потому что нельзя было священнику даже зайти в алтарь на другом приходе или помогать в требах, потому что он не был зарегистрирован на этом приходе, он мог только с мирянами стоять и молиться. Поэтому отец Иоанн игумен стоял, молился с мирянами, приехавший к отцу Дорофееву. И вот среди этих стоящих в храме народа были два мальчика. Вася Погребняк, будущий епископ Алипий, и Витя Галич, будущий архимандрит Вениамин. Стояли восьмилетние и молились. И игумен Иоанн обратил на них внимание: «Деточки, откуда же вы приехали? А мы как раз Малиевки. А что ж так далеко? У вас же в Боровой своя церковь». Они заплакали и сказали: «Да нам батюшка сказал, чтобы мы в церковь не ходили. Потому что батюшке сказали, если до тебя дети будут в церковь ходить, мы церковь закроем». И заплакали. Игумен обнял и Васю Погребняка, и Витю Галича.
Деточки, не переживайте, ще святий гори відкроються. Обитель процвітет і прославиться. Колокола дзвонить будуть. Да такі колокола, що ти красного лимана буде чути. А ти, деточка, пальцем так у Васі по Погребняку так аж в руку. Ти, деточка, будеш святий гори відкривати. І этот Вася Погребняк, впоследствии ставший первым епископом Донецким и Славянским, в 92-м году подписывал документы на открытие Святогорской обители. Это тут, а братья и сестры, волею Божией, промыслом Божьим и благодатью Божией были произнесены в этом городке пророческие слова в 53-м году о открытии Святогорской пустыни. И не просто об открытии. Отец Иоанн говорил, обитель процветет и прославится. Как прославиться, многие недоумевали. Для всех новостью стало, когда обители присвоили титул лавры. Когда обитель стала пятой лаврой у нас на Святой Руси. Этот почетный титул, стяжавший не столько современным жительством братьи и молитвами современных прихожан и паломников, стяжал этот титул молитвами всех поколений преподобных, подвязавшихся на этом святом месте, всех новомучеников, исповедников, которые прошли каторгу, прошли страдания, сохранившие веру в Бога. И если, братья, представьте, игумен Иоанн, отец Дорофей на каторге, в тюрьмах были и остались верующими, и остались христианами, которые стяжали еще и дары Святого Духа исцеления и прозорливости, то, братья и сестры, что нам мешает быть таковыми сейчас? Разве мы на каторге сейчас уголовниками? Разве над нами надзиратели с овчарками? Разве нас сегодня не пускают в церковь, как тогда отец Иоанн, отец Дорофей, они не могли причаститься? О службе в церкви постоять не мечтали, как о величайшем благе. Как, братья и сестры, я вспоминаю рассказ об архимандрите Феофане Деркульском, что он, отбывший тоже 10 лет каторги, или не больше, вот не помню точно, он, бывший ризничий Мгарского монастыря, бывший иеромонах, а тогда выпущенный из заключения уголовник, как считали тогда, побритый, весь в овшах, оборванный, пришел в один из храмиков. И он не дерзал даже в храм войти, видя себя в таком виде. Но когда сказал священнику приходскому, что он иеромонах ризничий Мгарского монастыря, тот сказал ему зайти в храм. Когда он переступил порог храма, то он от бессилия упал на пол и зарыдал. А такое потрясение души его было, так душа его жаждала Бога и посещения храма Божия, что он, когда пришел, он не мог сдержаться. Священник в слезах взглянул на это, потихонечку закрыл за ним двери и оставил его одного в храме. И он лежал 2 часа на полу храма и плакал, как ребенок. Что этот человек пережил, представьте. И какая же любовь была к Богу, что он, несмотря на каторгу, несмотря на окружение этих безбожников кругом и всего безбожного, он так сохранил веру и любовь к Богу. Что нам мешает сегодня переступить храм Божий? Мы еще себя перед Богом поставляем. Что-то еще можно услышать такое. Да я пошла 100 свечей поставила, мне Бог не помог. А может, оно и не нужно тебе тут помогать совсем. Оно не по воле Божьей пользы тебе в этом не принесет. Мы, братья и сестры, должны помнить, что мы, приходя в храм, как зачастую слышится: батюшка, помолись, чтобы сын в институт поступил. Батюшка, помолись, чтобы хорошую работу найти. Батюшка, помолись, чтобы мне отопление, газ провести. Батюшка, все земное, земное, земное. Никто не спросит: батюшка, помолитесь, чтобы мне смирение прибавилось. Батюшка, помолитесь, чтобы мне вера прибавилась. Батюшка, помолитесь, чтобы мне молитвы правила сегодня дома совершить. Или смиренным быть. Да, никто, как бы, редко такое можно услышать, братья и сестры. И в основном спрашивают благословенно что-то земное. Да разве Господь золотая рыбка, что должен исполнять все наши земные чаяния? Сначала новое корыто, потом новую избу, потом дворянство, а потом хочу быть царицей морской, чтобы ты, Господь, был мне на посылках. Что я захочу, чтобы ты все исполнял? Нет, конечно. Бог, братья и сестры, готов исполнить все для нас. Но помните, как Он сказал? Ищите прежде Царствие Небесного и правды Его, а все остальное приложится. А мы зачастую ищем то, что приложится, забывая в высочайшем смысле пришествия Христа в мир ради нашего спасения. И вот сегодня Господь напоминает нам: беззащитный, беспомощный, убогий младенец лежит на соломе в ясле, но привлекает своей любовью весь мир к себе в убогую Вифлеемскую пещеру. И мы в сегодняшний день просим: Господи, как ты не возвышался этой убогой пещеры Вифлеемской, как ты не возвышался с скотских яслей и простой соломы, и принимал поклонение простецов-пастухов, и волы, и осел согревали тебя дыханием по преданию. Господи, Поселись в мою, как вертеп, как загон для скота, в мою оскверненную душу. Войди, Господи, в мое убогое сердце, в котором нет никаких добродетелей и никакого добра ни на грех. Господи, прими мою нищету духовную, не отрини ее, с покаянным поклонением пред Тобою, величайшим, глубочайшим смирением, принявшим на себя плод человечества. Господи, спаси мою бессмертную душу. Господи, что хоть мы и грешны, и падши, и недостойны, но другого Бога, кроме Тебя, нам не нужно. И Ты знаешь, что другого Бога, кроме Тебя, у нас нет. И другого покрова, кроме покрова Царицы Небесной, мы не желаем. И других друзей своих и помощников, кроме угодников Божьих, на которые взираем, на изображениях на стенах и желаем встретиться в вечности, нам не нужно. Господи, мы хоть и грешны, мы хоть и падши, хоть мы и недостойны, то, Господи, мы Твои, мы наследие Твоего Рождества. Мы род христианский, да, род христианских последних времен, но все-таки Твой род. И Ты, Господи, не остави нас. И тогда Господь скажет, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою их. Возьмите его мое на себе, научитесь от меня, как рот есть. Смирен сердцем, обрящите покой душам вашим. Иго бо мое благо, и бремя мое легко есть. Аминь.
Спасибо.